Добрый вечер, господа. Начну с совсем известного эпизода греко-персидской войны, когда после победы греков при марафоне солдатик один бежал 26 миль или 42 километра, 190 или 165 метров.
195 метров.
195. Вбежал на площадь, выкрикнул «Победа!» и помер. Казалось бы, пример его должен был отвадить от подобных экзерсисов всех остальных людей в человечестве. Но нет, прилипло, и, понимаете, бегают, и причем народу этого становится все больше. Эта неделя у нас 24-й лондонский марафон, ежегодный, ожидается примерно 35 тысяч человек, перекрыт город и так далее, и так далее. У нас в гостях Александр Иванович Ковалев с супругой Еленой Васильевной. И несмотря на то, что он человек вполне солидный, доктор экономических наук, профессор и так далее, бегает. Бегает эти самые марафоны, во всяком случае, бегал достаточно долго. И вы, Александр Иванович, и здесь ведь тоже бегали.
Естественно. И, ну, в общем, Сева, вы сказали про то, что долго бегал. Да, на моем счету уже 21 полный законченный марафон.
Нет.
Жуткое дело.
Да. И в отличие от того грека, я пока еще жив,
да.
И с вами.
Смотрите, как странно.
Странно, я сам удивляюсь, и тем не менее.
Вы нам сразу, как человек обученный и ученый, объясните, в чем разница между тем греком, который питался органической едой, другой просто не было.
Не курил, вероятно, потому что никто тогда не курил.
Табака еще не было. А пил только природное вино и, в общем, был молодым, подкованным человеком. Ну, по жаре бежал, по жаре тяжелее бежать.
Тяжело, ну, можно. Однажды я бежал марафон в Москве, это был 85-й год, 10 августа, как сейчас помню, и рекорд был температурный, плюс 32-34 что-то.
Боже мой. При такой температуре потеть бессмысленно.
Да, да, да. И, в общем-то, при такой температуре бегать очень хорошо, потому что, когда ты бежишь, ветерок все-таки обдувает. То есть вот опять получается парадокс. Ну, а насчет грека, я так все-таки считал, долго думал я над этим бедным греком. И пришел к выводу, что помер он, как вы сказали, отнюдь не от марафона, а от эмоционального перевозбуждения. Победа.
Разница, вы на разных марафонах бывали. Да. Мы сейчас уж с лондонского начали речь вести. Здесь организовано, как я понимаю, все достаточно хорошо.
Очень хорошо.
Я вам объясню, почему. У нас есть коллега Андрей Бикетов, который в этом марафоне тоже участвует. Угу.
Он был гостем «Севооборота».
Да, я с ним вчера разговаривал.
И я давеча его встречаю и говорю, а он был на выставке товаров марафонского там направления. Угу. И показывает мне маленький пакетик с двумя шестиугольными какими-то пластырями. Я говорю, это что такое? Зачем? Он говорит, это только там можно на выставке купить. Это вот на соски налепляют. Но вы улыбаетесь, вы знаете все эту технику.
Там много всяких деталей. Там.
Ну а зачем на соски налеплять нечто особое, которое не отвалится ни при какой...
Сева, ну вы меня подталкиваете к тому, чтобы делиться уже сугубо профессиональными марафонскими секретами. Я скажу, это элементарно. Конечно. Да, это вот если вы побежите, например, марафон, обязательно приобретите такую штучку. Дело вот в чем. Есть части тела у человека, которые, ну как сказать, что ли, стираются, трутся чаще всего и сильнее всего. Одно из таких частей тела у мужчин-бегунов – это вот эти вещи, грудь, соски. Для меня это тоже был сюрприз, потому что, ну как, ну бежишь ногами вроде того, что все, ноги ждешь на ногах. Я когда первые два марафона свои бегал, ноги нормально, смотрю на майку, здесь кровь. Я вначале понять ничего не мог.
О, какой ужас.
Вот такие вот вещи. То есть это уже такие вещи, связанные вот с длинными пробегами.
Нет, ну это же все надо знать, надо знать. Да. А вообще соски у мужчин, и жалко, что вы не биолог. Это бы я спросил, зачем они нужны?
У нас есть биологический факультет.
Это атавизм.
Вот, Анечка, по поводу этого есть выражение, что соски у мужчин свидетельствуют о двух вещах. Либо он кормил детей в далеком прошлом, либо будет кормить их в светлом эволюционном будущем.
Да, 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 да.
А иначе, зачем они?
Вот сейчас мы с Леной, я хорошая тема, развернули в эту сторону проблему воспитания. Мы сейчас с Леной пять раз в неделю кормим своего внука. Андрюша, у нас внук, вот тоже он у нас иногда живет.
У меня сын Андрюша.
И, ну, в общем, я пока обхожусь без помощи сосков.
А, понятно. Но уж раз мы заговорили о том, что вы дедушка, и, в общем, хотя марафоны уже не бегаете, но половинки марафонов вас еще влекут, вы интересовались возрастным составом? Какой народ здесь бегает у нас, скажем, на лондонском марафоне? Самый молодой?
Народ всякий бегает, конечно же. Самый старший, как это, или самый возрастной финишер лондонского марафона.
Самый старший.
Да, да, самый старший. 93 года.
То есть пробежал 93
года. Он пробежал, да, и судя по информации, пока еще тоже, в отличие от грека, чувствует себя неплохо. Боже 93 мой. Года, вот так, Боже. Уважаемые друзья.
Вот так вот, Леонид Ильич, все у вас еще впереди.
А, немного, но есть. А кто он по происхождению? Очень интересно, потому что африканцы хорошо бегают.
Нет, вот этот человек, я как-то в одном из журналов видел его фотографию, он, у него скорее какие-то индийские корни, вот так, судя по всему.
А, ну да, да, да. Все-таки не белый европеец.
Нет.
Да, да, да.
Но есть англичане жилистые такие, вот тоже не
остановились. О, конечно, конечно. Конечно, у нас соседка, соседка недавно отпраздновала 104-й день рождения.
Но не бегает.
Через дорогу живет. Не бегает.
Ну, не может, сложилось просто.
Да,
не
нет, бегает. Сева, может, поэтому и отпраздновал.
Да.
Это тоже, да.
Да, 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 да. Знаете, у альпинистов же есть поговорка, знаете, умный в гору не пойдет. Так вот скажите, почему умные бегают марафон?
Ну, лучше тогда конкретно расскажите,
почему?
Как с вами это случилось.
Вот вам нет, 30... нет, нет, надо рассказать.
Нет, ну надо, да. Почему умные, может, выбора другого нет, кто его знает?
Нет, нет,
ну,
давай. Ну да, действительно, тут не ответ.
Общие
да.
фразы так слушать неинтересно. Вот вам 35 лет.
Да.
Вы работаете в институте, защитили кандидатскую степень. Никогда вы не бегали на такие
да,
марафоны.
Кстати, да.
Что с вами произошло?
Вот если бы я точно знал, я бы уже начал писать воспоминания там, и учить грядущие там, поколения. Я даже не... Ну, как бы на эмоциональном уровне я могу это объяснить. Что вот именно произошло, нет такого, что вот я классифицировал какие-то
нет,
факторы.
Нет, ну кто-то вас подбил на это
познакомился
дело.
Я, опять же, в Омске, в нашем университете, с одним человеком. Это Владимир Николаевич Огольцов. Он профессиональный спортсмен. Он был моложе меня, и там, Лена, по-моему, это было связано, он сдавал кандидатский по английскому, ну, как-то мы, наши пути пересеклись, опять же, в сфере далекой от этого дела. И вот я совершенно точно помню, он посмотрел на меня, так, и лицо его немножко изменилось, он так что-то, такой жест.
Что-то ему не понравилось.
Что-то ему не понравилось.
Он просто пожалел.
Он меня пожалел, наверное, потому что он хорошо ко мне относился, пожалел меня, подвел к зеркалу, сказал, посмотри на себя. Ну, я не скажу, что сейчас очень хорошая картинка, но тогда была хуже, это точно. И он сказал так, что, как говорится, у меня два выбора. Или-или. То есть, действительно, получилось так, что вот я защитил диссертацию, Сева, ну, как это обычно,
да,
в молодом достаточно возрасте. Банкеты, друзья, воспоминания о прошлом хорошие. Здесь, как говорится, герой в пределах Садового кольца там, и так дальше и тому подобное. Ну, и физика начала немножко... сдавать. То есть, да, хорошо, да, на работе все нормально, интеллектуальные процессы какие-то идут, а физика уже не та. И вот Володя Огольцов мне сказал, что все-таки, и он, по-моему, какие-то даже слова хорошие нашел, а я поддался. И, по-моему, вот как сейчас помню, он сказал слово «баланс». Вот если хочешь, чтобы все было нормально, надо сбалансировать твою голову и твою физику. Я по здравому размышлению так подумал. Как говорится, баланс – это один из принципов основных менеджмента, который я представляю вне марафонской сферы. Я сказал, окей, почему бы нет. И Володя мне сказал следующее, что вот я обещаю, что ты, будучи абсолютным нулем в этих всех делах, через там 8 месяцев, да, по-моему, тренировок, пробежишь полный марафон.
При условии, что вы
при
будете
условии,
соблюдать
что
всю
я
его
буду
программу.
Соблюдать всю его программу. Он написал программу для меня, возился со мной там, как я не знаю, со мной бегал на первых. Я не знал, какую ногу куда ставить вначале. Потому что, ну, понятно. Это... Я думал, как-то сороконожка бегает, думает там или не думает. Вот я тоже думал, как там ногу, какая нога после левой должна идти вперед там, и так дальше и тому подобное. И вот за 8 месяцев он меня подготовил. Но я скажу честно, вот, уважаемые друзья, что, в общем, я все, что он говорил, я сказал, я выполнял все. То есть я не
обманывал.
И не обманывал. Вот он скажет 25 километров бежать, значит 25. Скажет там до зари, значит до зари. Короче, кончилось дело всем тем, что где-то в октябре...
Свой день рождения.
Да, практически свой день рождения. Мы так это все распланировали, чтобы был какой-то... Ну и перед своим днем рождения я первый свой марафон пробежал. Все.
Это на соревнованиях или просто сами
это
для себя?
Это был тренировочный марафон, это организовывали наши спортсмены из физкультурной академии, и я к ним подключился и пробежал.
Ну скажите, ведь вы говорите, что вот он вас много учил. Что за специфика? Как надо ставить ноги? В чем дело?
Знаете, тут есть такой хороший анекдот. Вышли два грибника из леса, и стоит прапорщик. Они потерялись. Они говорят: товарищ прапорщик, мы правильно идем? Он говорит: какой там правильно? Голеностоп вихляет, ногу ставите неровно.
Ну да, да, да. Ну да, 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 да.
Абсолютно точно. Так вот, ну, Леонид Владимирович, тут такая интересная история. Я когда, конечно, начал этим марафоном заниматься, ну, сначала, опять же, вспомнив о своей профессии, решил подвести научную базу под все это дело. Перечитал массу литературы, там и про голеностоп, там и про все эти дела, про дыхание, вот мы с Ольгой говорили про дыхание недавно. И прочитав всю эту литературу, я пришел к одному простому выводу, который в двух словах могу сказать. Слушайте свой организм. Все. Угу. Вот голеностоп у вас бежит, да, есть какие-то базовые правила, то есть там, ну допустим, что не надо уж слишком бить ногой, когда ты бежишь, и желательно бы переносить вес именно на внешнюю сторону стопы. Да. Но если у вас конструкция ноги другая.
Но вы ведь начинали бегать, когда этих волшебных кроссовок еще не было.
Бегали, да, Сева.
Потому что я, опять же, с Бекетовым беседовал на эту тему и говорю: тапочки-то стачиваются быстро. Он говорит: кроссовки рассчитаны на 600 километров в среднем.
Ничего себе.
Вот. Но я, говорит, выбираю особые какие-то там, где тверденькое снаружи, помягче изнутри. Он долго себе искал свою модель, пока не нашел.
Но это, поиск модели – это вообще-то нечто специальное. Вот если посмотреть, я вот рекомендую вот на выставке, скажем, прийти и посмотреть, как вот эти вот уже, полупрофессиональные, ну, я не беру профессионалов, которые работают на марафон, а вот эти вот любители, полупрофессионалы, там, наполовину маньяки, как мы смеемся иногда, как они выбирают кроссовки, это, конечно, особая вещь. Это,
ну, хорошо. Это надо видеть. Что, одевают, танцуют или что?
Это не расскажешь и не покажешь. Это надо прийти посмотреть, как человек, он пробует на зуб там, как, что, вот как она... Положение лежа, эта кроссовка у него. Как там, значит, как будет, если вдруг он побежит по сырому асфальту? Вот не будет ли здесь дополнительной, ну и т.д. и т.д. Ну, а да. Раньше бегали, извините, знаешь, вот Сева затронул эту тему. Раньше кеды и полукеды.
Кеды, начинал, и ничего, бегали.
И ничего
бегали. Да, ну ведь кроссовки это и есть кеды, только гораздо выше уровня, знаете? Ну, да, да. Как когда-то говорили про брови Брежнева, знаете?
Нет.
Ну как же, что такое брови Леонида Ильича Брежнева? Это сталинские усы, только на более высоком уровне.
Великолепно.
Вот, да. Так теперь это что? Делают специально для марафона,
да,
какие-то особые кроссовки?
То есть в магазине их не купить?
Нет, можно купить в магазине, но есть, вот совершенно точно, вот уже, как говорится, в самую точку, уже на уровне практических рекомендаций. Действительно, есть кроссовки беговые. Вот сейчас разные есть кроссовки. Вот последняя вещь вот в этих производстве кроссовок, это называемые кросс-тренинг. То есть они идут для всего. Раньше это вообще не было. А сейчас марафонки и для бега, и для велосипеда там, и прочее, прочее.
Да можно и на работу в них прийти.
Можно и на работу, говоря. Да, в галстуке, на работу, все хорошо. А вот вы совершенно четко попали, есть специальные кроссовки, так называемые марафонки. Ага. Они только для длинного бега.
Понятно.
То есть, как правило, никакие носки не нужны, они на голую ногу одеваются.
На голую?
Абсолютно.
Там внутри, конечно,
да, там
прокладка.
И в них соединены две вещи, которые вроде как бы не совместны, но тем не менее. Это легкость, они вообще ничего не весят, и прочность. То есть вы бежите по асфальту, если там и даже какие-то камешки, нога абсолютно ничего не чувствует. Несмотря на то, что они легкие, вот они, я не знаю,
да, воздух. Но нога же мокнет от физических усилий. Там полотенчика внутри выложено. Да,
полотенчика, ну, там вот надо подумать, это хорошо. Сменные полотенца для кроссовок.
Нет, ну, верх кроссовки.
Да, да, да. Но, да, там, ну, сетка, там есть специальные
материалы. Нет, там внутри хлопок, конечно.
Я не случайно спрашиваю, у нас в семье бзик на всякую синтетику. Вот Ольга, супруга моя, она тут же прямо в студии сидит, рисует молча, но в случае чего подтвердит. У нее сверхчувствительность на синтетические материалы. Угу. Бывает, что ей подсунут туфли, вроде бы на вид кожаные, и заявлено, что кожа. Угу. Приходит, не понимаю, говорит, в чем дело, выкручивает ногу прямо до колена. Смотрим, а там синтетика спряталась. И вот я представляю ее бегущий марафон со всеми этими синтетическими сетками. Но... Там же кровь будет сочиться.
Они не синтетические, сырыми. Они хлопковые.
Нет, сетки. Там и хлопок. Но дело в том, что...
Слушай, вот, да. Они все же бегают босиком.
Абсолютно. То есть в этом случае... Нет, ну синтетика, от синтетики в спортивной одежде никуда не уйдешь. И даже рекомендуют бегать не именно в синтетической майке, потому что она пот-то не впитывает.
Мне тот же Бекетов рассказал, что новейшая технология в тканях. позволяет в пот впитывать и испарять его лучше, чем хлопок.
Абсолютно. То есть никогда не рекомендуют бег. Это вот раньше была такая линия, что вот натуральные вещи, это все хорошо. А для Ольги только одна рекомендация.
Не бегать.
Очень... Нет, не бегать. Это первое, конечно, никогда не бегать. И вторая рекомендация – это хороший именно хлопчатобумажный, чистого хлопка носочки, и все, и больше ничего. И они будут как бы барьер между синтетикой и ногой. И
позвольте задать вопрос совершенно невежественного человека, невежественного в смысле марафона. Скажите, а вот когда вы бежите дистанцию, вы когда-нибудь останавливаетесь или нет?
Да.
Да.
Ну, да. Это считается, ну, как бы, это плохой стиль, в общем-то, во-первых. И, во-вторых, есть такие научные рекомендации не останавливаться, потому что здесь, как говорится, ловушка такая есть. Вот вы остановились отдохнуть, да, потом. А потом вы начинаете стартовать, и дополнительная энергия это все равно идет. Поэтому рекомендуется, если вот вы устали,
идти
на своем, на вашем будущем марафоне, да? Нет, идти нет. Лучше медленно бежать. Лучше вот сбросить темп и медленно бежать. Но у меня были случаи, вот на лондонском марафоне был, как там очень тяжелая есть точка, Собачий остров, так называемый.
Да-да,
конечно. На 17-й миле, на 16-й.
I love dogs.
Я. И, короче говоря, вот там был случай, я остановился, а что делать? Остановился, постоял, попил, поплакал немножко.
То есть просто не было сил совершенно.
Да.
Потому что кончается в организме топливо, гликоген, сахар.
Тут больше много, нет. Тут от подготовки, тут бывает так, вот как говорят, ну, заголодал, вот есть такое выражение, вот есть. Ну, у меня с этого не случалось, слава богу, но вот самое страшное, что происходит на марафоне, вот там люди иногда действительно в плохом состоянии финишируют там и все такое прочее. Это не от того, что они физически устали, от того, что сердце там что-то. Нет, это все вторично. Первое – это обезвоживание организма.
Ну, конечно.
Поэтому вот рекомендация, но опять же, бегунам, да. Не хочешь петь – пей. То есть считается так.
Во время или до?
И до, и во время.
Вот они скажем, с бутылочками все бегут.
Пасмурная погода, вы стартуете, и вроде пить не хочется, вы уже все нормально, все. Попейте. И пейте. Иногда вот люди думают, что я буду останавливаться на этом пункте питания, терять там драгоценные доли секунд, там в свои 86 лет пробегая там этот марафон. Да. Остановиться и попить. То есть вы
пьете остановиться тогда?
Да. То есть, ну, в смысле...
Замедлить бутылку.
Вы потеряете там минуту, но...
А там стоит, насколько я помню, куча, значит, людей, которые подкидывают эти бутылочки.
Будьте осторожны, потому что пить надо только свое. Известная. Да, и как? Из чужих рук, как говорится.
Но
как
вы, как... Нет, на официальных пунктах питания.
Нет, не сказать. Воду?
Нет. Тут такое. Есть официальные пункты питания. Вот будет
на дороге. Марафон, да.
На дороге. Через каждые там, ну, 5 миль, там, я не знаю, сколько-то. Вы подходите, пьете официальный напиток. Как правило, это нормальная вода или там без газа минералка и все.
Да.
Но ведь лондонский марафон, его тоже одна из ключевых таких особенностей, это не только не то, что люди бегают, а то, что люди смотрят. Вот столько зрителей я не видел нигде. То есть люди выходят и сплошной стеной. Вот мы бежим из Гринвича до Мэла. На протяжении всего стоят люди, и, ну, это совершенно специальное вот ощущение такое. Так вот, эти люди стоят и часто, ну,
предлагают.
Из любви к марафонцам.
Нате Кока-Колу.
Да, попейте. Пивко предлагают, очень интересно. Так мимо пабов пробегаешь, когда там есть такое несколько пабов, оттуда все эти выходят, такие хорошие, да. Солидные молодые люди с кружечками и
предлагают.
То есть пить из чужих рук на марафоне это.
А гликогенное голодание приводит к тому, что сводит мышцы.
Да,
и все. Это 35-й километр. Вот я хоть сама и не бегаю, но Александр Иванович тут может продолжить эту тему. У него, кстати, было это.
Нет,
тоже.
Ну вот я говорю, было. То есть вот такая уже тоже книжная эта истина, что вот марафон начинается после 35-го километра. То есть вот ты эту точку пробежал, 35, вроде ты уж теперь добежишь.
А вот так называемая стена английская, знаете, это, через которую надо пробегать, она каждый раз происходит?
Нет.
Если нет. Человек тренированный,
нет,
у него
вот
это
у меня,
легче проходит?
У меня были несколько моментов. Раза 4, вот один из лондонских марафонов был, вообще я на одном дыхании, как говорится, пролетел его. Ну, пролетел медленно, как медленно и низко, да?
Ну, да,
в своей кондиции. Ну... Там у меня было расчетное время, я на 20 минут, вот когда Лена меня там потеряла на финише, ходила уже там по всем скорым помощям искала, а я просто уже давно закончил дистанцию и сидел и отдыхал. То есть никакой этой стены не было.
А когда вы заканчиваете дистанцию, разве можно сразу сесть? Надо еще немножко побегать, я думаю.
Нет, уже набегался.
42 километра.
Теперь... Получается так, надо пойти забрать еще свои вещи. Нет,
Леонид, вы задаете, вот еще очень интересно, вы, как сказать... Вы все говорите, что вы не профессионал. У меня такое подозрение, что вы в какой-то жизни марафон бегали.
Нет, никогда. Вы... Нет, никогда.
В предыдущей жизни.
Никогда этого не знаете. Я парашютист. Это так же глупо, как бегать марафон.
Абсолютно согласен.
Но я 18 лет соскакивал с аэроплана. Вот. А это то же самое. Это своего рода. Только лучше, конечно, чем марафон. Это уж, извините.
Во всяком случае, быстро.
Просто потому что это вообще лучше всего на свете. Но неважно. Я хочу сказать вот что. Ну вот марафон очень приятно. А вне марафона, вот в обычной жизни, марафонцам разрешается пить что-нибудь, кроме безалкогольных напитков?
Как говорится, up to you разрешается абсолютно. И причем даже в рекомендациях марафонских, я впервые тоже в Лондоне увидел это, было написано так, то есть, ну, там такие вот рекомендации, день до марафона, там два до марафона, было написано так, если вы хотите принимать алкоголь перед марафоном, пожалуйста, ограничьте дозу и просто рассматривайте его как релаксацию.
А вот марафон. Так, значит, они не все марафонцы пьют только воду и чай?
Нет, я знаю достаточно много марафонцев, которые позволяют себе, как принято было раньше говорить, нарушать режим, курить.
Бегать.
Да, да, ну это жизнь, ну, это в конце концов, да.
Я думаю, марафонскую тему мы подведем помпезным музыкальным произведением, который исполняет концертный оркестр и Рон Гудвин. Танечка, на чем он играет, Рон Гудвин? На чем-то музыкальном, явно.
На чем-то музыкальном наверняка, может, верно.
Утомившись от длительного бега, мы сделаем сейчас перерыв в нашей беседе и дадим возможность коллегам доложить свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Собственно, это событие имеет длинную предысторию. Началась она 6 лет назад, когда был поставлен британский рекорд. Рекорд, которым, вообще говоря, хвастаться как будто не следует. 16-летняя школьница Сара Дринквотер объявила, что ждет ребенка. Ну, в сегодняшней Англии это дело нередкое. Редким был возраст отца ребенка. Джеймсу Саттону тогда только-только исполнилось 12 лет.
Но 12?
Вы не помните эту? Была очень шумная история. Реакцию публики на это сообщение легко себе представить. И в ноябре 99 года, когда Сара родила близнецов, Джеймс был официально окрещен самым молодым отцом Великобритании. Попыхивая сигареткой, занятие тоже несовершеннолетним запрещенное, он заявил репортерам: «Я буду хорошим отцом». И никто ни на секунду, разумеется, ему не поверил. И вот на этой неделе те же дотошные репортеры вспомнили эту историю и решили посмотреть, что из всего этого получилось. И к всеобщему изумлению выяснилось, что Джеймс сказал чистую правду. Он по-прежнему неразлучен с Сарой, они живут в Манчестере, растят двух дочерей, и, что уже совершенно поразительно, живут не на всякие пособия, а работают. И твердо намерены, если не ради себя, то ради детей, получить приличные профессии. Пока что Джеймс, не забудем, что ему сейчас всего 18 лет. Он работает на фабрике упаковщиком, но он уже начал учиться на водопроводчика. Как мы знаем, здесь эта профессия очень хорошая. Сара по вечерам подрабатывает в местном клубе, а 3 раза в неделю ходит на занятия в колледж. Она собирается стать медсестрой.
А насколько ей это секрет или нет?
Нет, ей было 16.
Плюс 4 у нее.
20, значит, примерно 20. Ага. 1 скоро будет. Не, да? Ей было 16, когда она родилась.
Когда ему было 12.
Да? Да? Если нет, 22, значит, ей сейчас на уши.
Сегодня мы узнаем такие вещи на Севе.
Да. Значит, разумеется, зарплаты у них обоих крошечные, но к этому следует добавить пособие на детей, которые здесь получают все матери, независимо от доходов. И, считая каждое пенни, они как-то выкручиваются. Девочки уже пошли в школу и говорят, что когда Джеймс приходит за ними к концу занятий, его часто принимают за их старшего брата. А на Пасху родителям даже удалось скопить немножко денег, и они впервые свозили малышек на близлежащий морской курорт. И они серьезно подумывают о том, чтобы узаконить свои отношения, пока они еще не женаты. И, может быть, даже завести еще одного ребенка. Надо сказать, что оба они понимают, что другим брать с них пример все-таки не следует. Сэра, правда, по-прежнему утверждает, что ни за что не стала бы делать аборт, но честно признается, что и для нее, и для всех было бы лучше, если бы она не довела дело до беременности. А Джеймс и сейчас с содроганием вспоминает часы, проведенные в больнице, когда сэра рожала. Когда ему вручили младенцев, он просто, говорит, ничего не почувствовал и ничего не понимал. Он был в чистом шоке. Ну, 13 лет еще не исполнилось. Но после рождения близнецов он переселился к Сэре, мать которой сразу же сказала, что будет помогать дочери, что бы та ни решила. Каждую ночь он убаюкивал девочек, когда они начинали плакать, менял им пеленки, кормил из бутылочки. Иногда, по его словам, он все-таки не выдерживал напряжения, он был совершенно ко всему этому, естественно, не готов, и просто уходил из дому, гулял несколько часов, успокаивался, но всегда возвращался.
А в школе учился в это время?
Да. Нет, просто он не вернулся душ в школу, он сказал, что не смог бы, и потом он уже так отстал, что все равно не сдал бы экзамены. Так что он по утрам разносил газеты, получал 18 фунтов в неделю, ну, не деньги совершенно, но все деньги приносил Сэре на девочек. И как-то все время подрабатывал, ну, немножко учился, но нет, с учебой было плохо, скажем честно. Но только когда девочкам исполнился год, и они впервые сказали ему «папа», он, наконец, полностью осознал, что произошло. И, как он говорит, понял, что он никогда не сможет их оставить. «Когда Лея и Луиза вырастут, я честно расскажу им всю нашу историю», — говорит Джеймс. «И мы оба надеемся, что они извлекут уроки из нашего опыта. Я люблю моих дочерей, и теперь я просто не смог бы жить без них. Но любому, кто меня спросит, я скажу, будьте умнее, получите образование и повзрослейте, прежде чем будете заводить детей».
Чудная история. Но, Леонид Владимирович, статистически из крупных богачей очень много людей недоучившихся. Потому что им некогда было точить свои мозги, они прямо по практическим рельсам
пошли. Ричард Брансон.
Не только богачи, да. Эйнштейна, как известно, за плохую успеваемость выгоняли из школы. Да. Все бывает.
То есть да, по своему учителю физику учила.
Не, ну история совершенно, Таня, потрясающая. Я вообще сидел, думал, может, мне внуку рассказать, Андрею.
Лучше подождать.
Вам в Омске еще не хватало головной боли.
И рекордов.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
24 апреля 1974 года, 30 лет назад, виолончелист Мстислав Ростропович получил выездную визу, как было оформлено это разрешение, для работы за рубежом на 2 года. Сегодня молодым людям как-то даже странно слышать выездная виза, выездной или невыездной человек, выездная комиссия, отказники и тому подобные слова. А это ведь совсем недавнее прошлое. Ростропович, музыкант с мировой репутацией, получил визу, потому что неудобен был властям. Например, давал пристанище на своей даче Александру Солженицыну. И был слишком знаменит, чтобы репрессировать его внутри страны. Вот и избавились. На эту же неделю падает еще более выразительная годовщина. 27 апреля 1979 года, 25 лет назад, из Советского Союза прямым рейсом Москва-Нью-Йорк были выпущены 5 известных политзаключенных. Георгий Винц, Александр Гинзбург, Марк Дымшиц, Эдуард Кузнецов и Валентин Мороз. Их освободили в обмен на 2 советских шпионов, захваченных в поличном в Соединенных Штатах, Вальдека Энгера и Рудольфа Черняева. В истории бывали, конечно, обмены шпионами или пленными, но в данном случае ни одному из советских политических узников не были даже предъявлены обвинения в шпионаже, а обменяли их на профессиональных разведчиков. Сегодня как не вспомнить спортсменов из Катара, задержанных в Москве для возможного обмена на двух агентов ГРУ. Но обмен не состоялся, и спортсмены были быстро освобождены. Все-таки приятно отметить, сегодня в России не 79-й год. 25 апреля 1599 года, 405 лет назад, в Хантингтоне, недалеко от Лондона, в семье парламентария родился Оливер Кромвель. Солдат и политический деятель, религиозный пуританин, он победил королевские силы в гражданской войне короля с парламентом, сверг и казнил короля Карла I, установил в стране республику и с 1653 по 1658 год был лордом-протектором Англии, Шотландии и Ирландии. Сегодня недруги назвали бы его диктатором. Жизнь его прошла в боях и походах, но тем не менее у него было 5 сыновей и 4 дочери. Умер Кромвель в 1658 году от малярии, и его похоронили с государственными почестями. Но в 1661 году, когда в стране произошла реставрация и на трон взошел Карл II, останки Кромвеля извлекли из могилы и повесили в центре Лондона на Тайнбергской площади, где вешали уголовных преступников. Затем похоронили там же под виселицей, но голову отрубили и долго держали насаженный на высокий шест на крыше парламентского здания. Ныне перед этим зданием стоит памятник Кромвелю в военных доспехах. 25 апреля 1874 года, 130 лет назад, родился изобретатель радио Гюльельмо Маркони. В те же годы передачу сигналов без проводов демонстрировал совершенно независимым и Александр Степанович Попов. Радиоприемники Маркони быстро распространились во многих странах, и в 1909 году он получил за изобретение радио Нобелевскую премию. 25 апреля 1974 года, 30 лет назад, Всесоюзное агентство по авторским правам вступило в члены Международной федерации авторов и композиторов. До того произведения иностранных авторов публиковали или исполняли в СССР без их ведома разрешения и оплаты в валюте. Английский драматург Джон Пристли однажды в 60-е годы рассказывал мне, как он побывал в Москве, и ему вручили чемодан советских денег. Чемодан был большой. Он накупил икры и палевских шкатулок, но денег почти не убавилось, а на завтра предстояло уехать. Тогда он выложил на стол в гостинице гору денег и каждому писателю, приходившему прощаться, предлагал взять, сколько унесет. Ни один не взял и рубля. Все испуганно уходили. А один сказал: «Сдайте в фонд мира», что Пристли и сделал. 28 апреля 1874 года, 130 лет назад, родился великий трагический актер Александр Алексеевич Остужев. Его настоящая фамилия была Пожаров. С 1898 года и до кончины в 1953 году Остужев играл в Малом театре. И я счастлив, что видел его в двух коронных ролях: «Отелло» – трагедии Шекспира и «Уриэля Акосты» в одноименной трагедии Гуцкого. Описывать игру актера – дело почти безнадежное, но вот что скажу. Однажды я попал на спектакль «Уриэля Акоста», где главную роль играл не Остужев, а прекрасный актер и режиссер Илья Судаков. Это было настолько слабее, что я бы ушел, кабы не моя спутница, смотревшая спектакль в первый раз. 28 апреля 1919 года, 85 лет назад, была основана Лига наций. Увы, она не предотвратила Второй мировой войны и была формально распущена в 1946 году. Соединенные Штаты в Лигу наций не входили. Созданная с их участием после Второй мировой войны Организация Объединенных Наций пока что куда более эффективно сдерживает военные конфликты. 30 апреля 1564 года, 440 лет назад, князь Андрей Курбский бежал из Юрьева, ныне Тарту, в литовские владения и в письмах разоблачал кровожадность Ивана Грозного, упрекал его в нерадении державы и кривых судах, из-за чего россиянину приходится, мол, бегуном от отечества быть. Курбский был поистине и первым эмигрантом, и первым диссидентом тоже, может быть, и первым марафонцем.
Бегун. Все сходится, все.
Да. Да. Спасибо, Леонид Иванович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Александром Ивановичем Ковалевым и супругой его Еленой Васильевной. Ну, мы разобрались, я думаю, со спортивной стороной, тем более, вот, что
я
вы...
хотел сказать, что деньги наш гость все-таки зарабатывает не беготней по марафону.
Да, тем более, что вы в этом марафоне не участвуете, и приехали сюда по совсем другим делам. Вы уже упомянули сегодня в разговоре, что писали кандидатскую степень, а теперь уже даже и докторскую у вас есть.
Да.
А и в какой это области?
Докторская моя. Это обобщение всей моей практической работы в образовании. Называется «Развитие системы менеджмента образования в России». Uh-huh. То есть менеджмент образования, достаточно новый термин у нас в России, это как бы подготовка менеджеров, вот так. Как раньше мы сказали, подготовка руководителей.
Но начинали вы в славные советские времена и прошли всю эту науку, да, наукообразную, да, которая непонятно как бы для чего существовала. То есть там была, конечно, своя советская экономика, но все эти научные постулаты были больше неприменимы нигде.
Там, да, то есть, ну, скажем, когда я начал работать, это 70-е годы, будем так говорить, это был, как это, расцвет заката. И экономики в практическом аспекте, и экономики, ну, как у нас говорили, социалистическая экономика, по-моему, так, как, ну, такой концепции научной, что ли. Но, тем не менее, все, наверное, шло своим чередом, и вот сейчас, конечно же, я не буду говорить о практической стороне дела, а вот именно те люди, которые... В науке у нас, в экономике, в менеджменте, я думаю, они достаточно много делают для того, чтобы, как говорится, все базовые экономические принципы... Вот,
вы в науке о менеджменте поправки на российскую действительность и славянскую широту души делаете?
Конечно, очень большие поправки. Я вот читаю очень интересный курс, меня иногда приглашают, так называемый cross-cultural management. И вот как раз мы, да, специальные особенности в принятии решений, там, поправки. Я иногда даже своим студентам, мы смеемся, как говорится, советский менеджмент.
Ну, вы знаете, я не знаю, читаете ли вы английскую газету Financial Times.
Очень редко.
Но в ней один человек, мой друг, Сергей Франк, бизнес-консультант. Он русский человек, родившийся за рубежом. Он внук великого философа Семена Франка, религиозного философа. И он сейчас написал 50 статей. 50. Все 50 опубликованы в газете Financial Times о том, что такое менеджмент в каждой... Как вести переговоры в каждой стране.
Абсолютно. Это очень исключительно важный момент. И вот я говорю, и вот здесь в нашей ассоциации менеджмента IB я довольно часто разговариваю со своими коллегами. Они такие выездные люди, они всюду ездят по всему свету со своими программами. И вот у меня уже действительно разные наблюдения накопились на этот счет. Я с вами согласен, Леонид Владимирович. То есть вот, извините, я просто хочу сказать.
Нет, ради бога.
Буквально вчера у меня разговор вот на эту же тему в ассоциации состоялся, и мой коллега говорит, что вот я был в России, вот сейчас тоже, в течение там 3 недель, какие-то дела там, Москва, Санкт-Петербург. Ну, и я ему тоже такой вопрос, как всегда, ну, особенности ты, вот ты уже второй раз уже, какие-то вот особенности нашего, как говорится, советского родного менеджмента ты увидел. Он, да, я говорю, он, да, много. Я говорю, ну, попытайся сформулировать, ты же научный человек, скажи четко. И он мне сказал такую фразу, вот, я понял совершенно четко, 3 недели проработав довольно плотно у вас, хотя это время небольшое, что ничего нельзя планировать надолго вперед. Угу. То есть, хоть у нас и развивается там и стратегический менеджмент, и все такое прочее, но особенности вашего менеджмента заключаются в том, что, это сказал английский профессор, что... Все, вот только 24 часа. 24 часа. Я, в общем-то, с ним согласен, потому что есть у меня тоже наблюдение на этот счет, я согласен.
То есть все быстро меняется.
И все то начальника быстро... сняли, то поезд не
все,
пришел.
И все быстро меняется, и просто, может быть, не хочется заглядывать далеко вперед, исходя из всяких тоже моментов, которые имели место.
Могу вам порекомендовать, и всем могу порекомендовать, кто читает по-английски, В газете Financial Times вам с большим удовольствием выдадут 50 статей Сергея Франка.
Я вот даже прямо сейчас помечаю, Леонид Владимирович, потому что это...
Вот.
Скажите, а минут на 5
Сергей
вы не могли
Васильевич,
бы...
Он Сергей Васильевич Франк.
Не могли бы минут на 5 практический такой вот факультатив, практикум нам дать? Как вести переговоры? Предположим, ну, у меня не по экономическим там вопросам, но... Предстоит какие-то обсуждения, скажем, с хозяином квартиры, который хочет повысить цену, или что-нибудь в этом духе. Есть ведь какие-то общие методологические разработки, когда что надо нажать, где отпустить и так далее. Ну, вы же учите своих студентов,
у вас методика разработана. У нас, да, естественно. У нас, например, есть, ну, скажем, вот наша учебная программа на 5 лет, менеджмент. И в этом учебном блоке есть как такой блок или business communications или negotiations, то есть вот зависимости. И мы иногда вкрапливаем туда вот такие вот вещи, которые позволяют учитывать какие-то национальные особенности.
Ну, хоть какой-нибудь пример.
Я не знаю, вот совершенно четко я могу сказать следующее. Вот, допустим, я веду переговоры. Или вернее, ну вот, Сева, вы приходите, приезжаете к нам в Омск, хотите войти с нами в контакт, переговоры. Я не знаю, я не буду говорить, как говорится, за всю Россию, но в Омске очень жестко действует человеческий фактор. То есть вы обязательно должны сослаться на какого-то человека, которого прекрасно меня знает.
Яр Петра Ивановича.
Да, Яр Петра Ивановича. То есть, помните, это было раньше, телефонное право там. Есть это. То есть,
ну, с улицы прийти нельзя.
В старой России это были рекомендательные письма в хорошей тональности. Но вот сейчас я могу сказать совершенно четко. Если вы хотите решить какой-то вопрос, даже если у вас там 3 Гарварда, даже если вы знаете хорошо юриспруденцию, вот вы приходите, вот недавно Лена у меня по своим там пенсионным делам занималась этим. Это была страшная история. То есть ее крутили, вертели, все было правильно, все бумаги хорошо. Кончилось дело тем, я позвонил директору, или как он, руководителю администрации Кировского округа и сказал,
и начали вести моему бывшему переговоры.
Моему бывшему студенту.
И начали вести переговоры.
Сколько можно? Вопрос решился в 2 минуты. То есть именно у нас, вот как говорится, вот в Англии, насколько я могу судить, управляют стандарты и правила, да, а у нас управляют люди и человеческие факторы.
Вы знаете, вы повторили Джавахарлала Неру.
Я очень
Джавахарлал Неру, когда приехал в Советский Союз первый раз, его приняли по-королевски. Замечательно. Он вернулся в Индию, дал интервью, сказал: прекрасно. Это так замечательно в России, я очень познакомился с прекрасными людьми и все такое. А потом сказал: вот единственное только что могу сказать, жить там я бы не смог, потому что в России управляют не законы, а люди.
Абсолютно. То есть та же самая цитата. И еще, если позволите, Сева, один момент. Вот, ну, скажем, Германия. С Германией у меня тоже хорошие контакты. Сколько, 5 или 6 лет мы уже с Ганноверским университетом сотрудничаем. Ну, я всегда тоже своим студентам говорю на эту тему, если вот вы ведете переговоры в Германию. Самое главное, be patient, да, и наберитесь терпения. Все очень медленно, нудно, долго. Вы не представляете мои персональные ощущения. Я прихожу беседовать к немецкому своему профессору Герду Лаге. На этот вопрос я обычно, на решение этого вопроса затрачиваю 3-4 минуты. Там 42. С подходами. Вот, то есть, я всегда говорю, хотите там добиться успеха, делайте серьезное лицо и никоим образом не суетитесь. Не подгоняйте немецкого своего оппонента.
Вы хотите сказать, что с англичанами легче.
Да, кстати сказать, и, боже упаси, какой-то юмор в разговоре. Вот, например, с англичанами, да.
В Германии нельзя.
Нельзя. Вот мы с вами работаем, скажем, или я могу, вот мы говорим о серьезных делах и переключаемся на менее серьезные. Тут же я могу... как это, вкрапливать какие-то там марафоны, или вот погода там, все. Я попробовал однажды в Германии, уважаемые коллеги, это был шок. То есть я чего-то говорю, потом вдруг, ну, серьезные вещи, там какие-то принципы менеджмента, и потом я так что-то ухмыльнулся и вспомнил там какой-то пауза. Я подумал, нет, ребята, это не пройдет. Поэтому для немецкого менеджмента, вот те люди, с которыми я встречался, подтверждают это тоже. Будьте спокойны, и никакого юмора. Вот, ну, таких вещей очень много, и они работают очень.
Или для юмора там есть отведенное время.
Да. Отвод с 6 часов.
Сейчас
да.
Сутка.
Сейчас сутка, да. Очень специфические особенности, то, что мы сейчас пытаемся очень сильно нашим ребятам молодым дать. Мы Омская область у нас граница с Казахстаном. Казахстан сейчас
независимое
государство. У нас очень много там бизнеса и промышленности, и во всех сферах, услугах там все. Ну и раньше было как? Наши казахские братья. То есть мы, никто на них даже не обращал внимания, что у них какие-то есть особенности, своя религия, свой там внешний вид, какие-то там подходы там свои и так дальше и подобное. Практически очень трудно с ними работать, пока не знают вот эти национальные особенности. Вот именно в менеджменте. Сейчас мы пытаемся своим ребятам молодым показывать, что да, они наши бывшие братья,
но у них другая психология.
Да, но другая психология. Да. Эту психологию надо знать.
А к ним подход какой? Постепенно коня проскакать?
Ну, там подход, там тоже медленность очень большая. Разговоры ни о чем. Ага. Вот. О погоде. То есть, вот вы меня приглашаете. Да. То есть, вот есть хорошая фраза, так высказать уважение. Угу. Или выказать уважение.
Но с немцами не надо о погоде ведь.
Не надо.
Не надо.
Вот. Там медленно о процессе. Да. А тут медленно ни о чем. И очень часто мои коллеги приезжают к нам из Астаны, провел 3 дня, там плов, там все дела, о чем говорили, что, ничего не подписали, в конце концов поцеловались, пожали руки и уехали. Это тоже стиль, это надо знать, это все равно работает, потому что через 2 долгих месяца, когда он приедет, это как у Чехова, выстрелит.
Этот вот плов будет приварен.
Абсолютно. И тут не надо дергаться тоже, как говорится, вот такая же, ну, много интересного.
А в менеджмент ведь входят не только переговоры, там масса, как управлять людьми.
Да, да.
Я, например, здесь однажды на BBC учился на курсах, на особых каких-то продвинутых, целый месяц меня учили. И там был один факультатив, как людей увольнять так, чтобы они не пожаловались.
Да.
Вот после этого я уже продвижение по службе остановил. После этих курсов я отсюда уже ушел.
В менеджменте очень интересная тема есть, вот вы Сева сказали, управлять. Очень интересный блок и даже курсы есть. Учат людей подчиняться. Управлять-то вроде да, а вот надо уметь подчиняться.
Ага.
И вот этот момент, который... Вот, а, кстати, затронули национальные, некоторые национальные особенности. Беда, вот, ну как беда? Вот я обращаю внимание, у нас наши... Обобщать-то, конечно, не хотелось, но, допустим, так, те люди, которых я персонально знаю, я люблю, как говорится, всегда говорить от своего имени. То есть они очень часто не умеют подчиняться. Отсюда все проблемы на работе. То есть критика руководства. То есть у нас как, мы ж кухон или кухонный, как правильно сказать.
Да.
Вот я прихожу на кухню и ругаю своего ректора. Он плохой, он обидел меня. То есть то, что, в общем, уже подкованному в области менеджмента западному человеку, то в голову, в принципе, не придет. Он знает, что его менеджер плохой, ну и бог с ним.
Но все равно ругает.
Он подчинился. Ну, я...
Нет, Анечка, это у нас.
Тут немножко другое.
Не
да, это да, да. Тут же другое немножко, понимаешь? Все, я знаю, я не трачу свою энергию и время на вот эти все...
Вот эмоции.
Эмоции. То есть, вот, как говорится, эмоциональный менеджмент, не эмоциональный менеджмент.
Ну да, начальников не выбирают.
Абсолютно.
Да.
И из всего этого, казалось бы, не имеющего отношения непосредственно к производству втулок, бабок и шайб, складывается, в общем, какое-то промышленное психологическое поле.
Да. Есть такое, вот очень даже я помечу вот сейчас именно поле, потому что у нас есть, с вашего разрешения, Сева.
Взаимное образование называется.
Да, это очень интересно. Дело у нас понятие есть такое вот именно в менеджменте, в general management, организационная культура предприятия, организационный там аспект, организационная культура, вот хорошо. Но культура это немножко, а вот поле некое психологическое, атмосфера психологическая, в котором или, понимаете, вот как вы говорили, английская стена, решение может либо быстро идти, либо медленно. В хорошем поле оно идет быстро.
Вы знаете, здесь на большие менеджерские посты часто берут демобилизованных офицеров. И особенно высокого ранга, если там выше майора и полковник, то им сразу предлагают в компаниях достаточно руководящие посты. Потому что у них все то, о чем мы говорим, уже есть. Полковник умеет подчинить себе...
Майора.
Майора, да.
И умеет подчиняться генералу.
Умеет подчиняться. Нет, ну, если вот так действительно уж раскрутить историю, у нас тоже есть курс там «История менеджмента», ну, грубо говоря, как все из шинели тоже вышли, менеджмент вышел из армии. Если взять все старые разработки в области менеджмента, еще там, ну, 16 век, там, 17, 18 и того дальше, вот эти китайская первая книга, как Лао Цзи, по-моему, был такой человек, первая его книга была, которая считается, ну, как бы культовая книга в области менеджмента, базовая. Это, по-моему, так, «Стратегия начальника», вот так, или военного начальника. И оттуда люди начали потихонечку переписывать.
Понимаете, да, но в англосаксонских странах они прекрасные руководители, конечно, но и они очень много затрачивают времени для того, чтобы не показывать, что они важнее своих подчиненных. Для них это очень важно. Как известно, в Америке каждый год подчиненный проначальника заполняет анонимную анкету, и первый вопрос там такой: хороший ли он человек, свободно ли вы чувствуете себя в его присутствии. Вот, так в связи с этим хороший американский анекдот. Как выгоняют в Америке, значит, приходит человек в пятницу на работу,
так.
И на столе лежит конверт. Он открывает конверт и читает: «Дорогой Джон, мы совершенно не представляем
как
себе,
мы без вас будем.
Как мы будем без вас, начиная с понедельника утром».
Все точно. Все так.
И все это знание постепенно перетекает на восток и доходит до вас.
И вот, кстати, вот, Леонид Владимирович, тоже очень интересная вещь. Вы сказали, вот здесь, в англосаксонской культуре, как бы руководитель всегда старается быть, ну, на одной линии со своим подчиненным. Это стиль. У нас немножко, вот затронули, возвращаясь к вашему вопросу, Сева, у нас немножко другое.
Ну, да,
если я руковожу тремя человеками, я уже большой
начальник. Здесь это тоже новое веяние, потому что проблема английской промышленности была в классовом делении менеджмента и рабочих.
Да.
Столовые разные, менеджмент ходил в манишках, рабочие там рабочие, в своих засаленных. Да. И последнее веяние для того, чтобы коллектив был спаян, для того, чтобы производство работало, они, в принципе, японские идеи переняли.
Да. Вот.
Да, да.
Вот я как раз хотел сказать, что, точно. Конечно, это японские идеи, и японцы в Англии, они же работают, где выпускаются машины Nissan, знаете,
да?
В Сандерленде, в Сандерленде. Да, вот, и там японская вся администрация, а работают англичане, ни разу, ни одного малейшего конфликта. Вот, они это умеют.
Умеют.
Они это умеют. Они это сглаживают, они как-то так. Но англичане тоже в этом смысле очень хороши. Я могу сказать, я работал много лет с американцами, а потом перешел к англичанам, и это было как глоток свежего воздуха.
Ну вот то, что я вижу здесь, сюда приезжаю довольно долго уже, и в течение длительного времени, я с вами совершенно согласен. Вот здесь вот то самое психологическое поле Сева. Это очень специфическая черта именно здешнего ситуации.
Я надеюсь только на силы рынка, потому что рынок со своей жаждой наживы и погоней за прибылью отрегулирует все. И предприятие, которое будет более успешным, подавит менее успешное, а на более успешном наверняка климат рабочий
абсолютно,
будет лучше, чем...
Абсолютно точно. А рынок, как говорится, он универсальный регулятор.
Но просто стартовая позиция трудная. Потому что за столько лет людям внушены совершенно неправильные идеи. Люди привыкли совершенно к другим отношениям. Поэтому очень низкий старт, как я бы сказал.
Абсолютно. Но здесь я хочу сказать, у нас вот это тоже проявляется. Вот то, что вот как мы стартуем из ямы. Одна из самых востребованных профессий, вот мои ребята делали анализ по Омскому региону, профессия менеджера.
Да.
Самое главное, что сдвинулось, люди поняли, что менеджмент – это все. Не чисто технологические всякие ухищрения, а именно менеджмент. И люди пришли к этому.
Ну что ж, господа, беседа упоительная, даже, может быть, об экономике и менеджменте. И мы благодарим Александра Ивановича Ковалева и Елену Васильевну за то, что пришли к нам в гости и рассказали о потугах в спорте и о прогрессе в менеджменте. А пока, дорогие друзья, счастливо, до встречи в том же месте, в тот же час.